У нас сегодня занятие номер 4. Тема наша сегодня – Гедеон, судья и избавитель Израиля. Сегодня мы рассмотрим с 6 по 8 главы, как побеждать своих врагов. И цель – как мы можем преодолевать сомнения, неверие. Было у Гедеона проблема – сомнения и неверие. Вот иду на войну, но я сомневаюсь. Ты, Господи, меня избрал, но я тоже сомневаюсь. Бывает такое в нашей жизни? Теперь смотрите про книгу Судей. Вы знаете, эта книга по сути своей – это история вырождения нации. Это очень серьезная вещь. И суровое предостережение нам, христианам, чтобы мы тоже не вырождались. Гражданская война уже началась. Стояла угроза исчезновения колен. Почти все колено Вениаминово исчезло. Так, следующее, что останется от народа Божьего? Итак, книга Иисуса Навина – это книга перед судьями, это книга побед. Иисус Навин идет, завоевывает землю, разделяет ее всем 12 коленам. Слушайте, какие победы, какое чудо. Книга уже судей – поражение. Только что победы. Поражение, ошибки, неудачи. И вот через всю книгу нам звучит призыв предостережения и тревожные сигналы об опасностях, которые встречаются на пути верующего. Мы знаем, что главная причина всех неудач израильского народа, Судей 21:25, не было царя в Израиле, и каждый делал то, что ему казалось справедливым. И этим стихом заканчивается книга. Куда же идет страна? Куда идет народ? Вы зачем сюда пришли? Чтобы вас победили и сделали рабами. Так вы там были в Египте рабами. Так вот, мы видим, каждый делал, что казалось справедливым. Они не были плохими, эти люди. Что, они были безбожники? Нет, они Бога знали. И в Бога они, как бы так вот, понимаете, верили. И они не восставали против Бога. Но другая сторона, они отвергали Божью волю. А как это они отвергали? А когда ты не делаешь, как говорит Бог, вот ты и отвергаешь. Но Бога вроде знаю, о нем говорю. Но не делаю, как говорит Бог. Вот была проблема израильского народа. Это проблема Божьего народа. Когда знаем Бога, мы его не отвергаем, мы ему не противимся. Они его даже любили, наверное, по-своему как-то. Но они любили, каждый как считал нужным. Вот у них такое кредо жизни. Каждый делает, что кажется справедливым. И поэтому отвергали волю Божью, хотели поступать правильно, но делали так, как им казалось правильным. То есть свои были принципы, своя справедливость. И получается, что они стали жертвой благих, но неразумных намерений. Намерения хорошие, а результат его плачевный. У нас с вами так бывает? Хотели, говорят, как лучше, получилось, как всегда. Это вот из этой части, что намерения хорошие, и мы часто спрашиваем в жизни, как и народ израильский. Не знаю, в чем дело, я хочу все сделать правильно, а получается не так, как надо. Почему получается не так, как надо? Хотели строить семью, поженились, оно бабах. Хотели что-то там на работе такое сделать там. Там с каким-то компаньоном хотел самое лучшее, думал. Так, с родственниками что-то думали и разругались, разбежались. Разве мы для этого это все отношения строили? Тут очень важно, что если человек Бога не принимает всерьез, знаете, кого он начинает принимать всерьез? Себя. Свои мнения, свои убеждения, свою позицию. Вот это «я» становится для него таким серьезным, что вот это, как ему кажется справедливым, он делает это правильно, потому что я так думаю, я это знаю. Это происходит по причине, когда Бога не воспринимаем мы как должно. Это «я» никуда хорошего оно не приведет. Нет зависимости от Бога, нет упования на Него. И тогда начинается «я делаю, что кажется справедливым». Вот моя такая Божья справедливость. Это «я так воспринимаю, так и Бог хочет». Но так ли Он хочет? Бога подгоняли под себя. Это была проблема израильского народа. И это предостережение Божьему народу. Когда мы, как верующие, можем думать, что мы делаем Божье, а на самом деле делать свое. Своя справедливость, своя логика, рассуждение, мысли, уверенность – мое. И я так думаю, поэтому так думает Бог. И вот это была проблема израильского народа, потому что они свой собственный разум. Какой у них разум? Ой, вот этих соседей то и то. Да ничего, мы поженимся же. Какая разница? Мы Богу будем верить. Ну, возьмем невесту оттуда, это ничего страшного. Ну, потому что на высоты сходили. Ну, где это там скиния далеко? Ну, тут на высотках ничего. Священник, да какая разница, что он не из левитов, из другого колена? Да тоже ничего пойдет. Такое вот было все, и в итоге вся страна пришла к катастрофе. Вот так, родные мои, вот так выглядит наш урок. Мы видим последствия служения идолам. Это очень важная тема, потому что мы озаглавили «Гедеон, судья и избавитель Израиля». Чем занимался народ? От чего его надо было избавлять? Какое было духовное состояние Гедеона? И что случилось в конце жизни? Вот знаете, вот падал-падал, потом как-то поднялся, так победил. Но зачем он в конце куда-то опять вляпался? Так жалко Гедеона. Хотя долгую жизнь прожил, Бог его благословил. Но этот характер очень интересен, личность его. Нам надо посмотреть, где я как Гедеон. Не я ли такой же? Человек весь в сомнениях, в боязни, в страхе. Но странно, что такого человека выбирает Бог. Странно, что такого противоречивого человека, совершенно не подходящего на роль победителей воина. И как Бог формирует его характер. Предисловие к этому четвертому занятию, 6 по 8 главы. Более 2000 лет тому назад Господь дал великое поручение своему народу, сказав ему: «Иди, и у нас не может быть своего дела, а только Божье». Иисус сказал нам, что не мы избрали его, а он избрал нас и поставил на путь обилие плодов, и не иссякнут. Если будем от его имени просить Отца нашего, то он даст нам, что просим. Неужели мы ответим на Божье поручение примерно так, как некогда ответил Гедеон: «Господи, только не я». Настало время и нам услышать Божий призыв и уразуметь, а что мы должны идти, куда идти, потому что Бог пойдет впереди нас. И что может быть важнее того, что Бог с нами? Значит, надо уразуметь, что надо идти. И как с Гедеоном: «Не пойду, боюсь, я с тобою». Вот нам это тоже надо понять. Самое ключевое слово – это бояться. Ну а что, актуальная тема – страх. Давайте начнем, 6 глава. «Сыны Израилевы стали опять делать злое пред очами Господа, и предал их Господь в руки мадианитян на 7 лет». Что вы узнаете в первом же стихе? Опять началась та же карусель. Начинают делать злое. И вот возмездие какое? Второй стих: «Тяжела была рука мадианитян над Израилем». Вот посеет Израиль, придут мадианитяне, амаликитяне, жители Востока, и ходят у них. Сею, а эти приходят и все топчут. Вот какое возмездие было за то, что они делали злое. И что они еще делали? Стоят у них шатрами, истребляют произведения земли до самой Газы, не оставляют для пропитания Израилю ни овцы, ни вола, ни осла. В общем, воры еще, понимаете? А кто такие мадианитяне, вы знаете? От Хитуры, наложница была после смерти Сары. Мадианитяне, 25 глава, Бытие, 2 стих. В общем, знаете что? От этих наложниц ничего хорошего не получается. Одна там это была вот Измаила проблемного. Это тоже такое. Даже свои могут стать врагами, да? И иногда порой хуже, чем, может быть, чужие. Вот, к сожалению. Они приходили, вот 5 стих, как саранча. Верблюдам нет числа. Они приходят и на верблюды все грузят и увозят. Просто какие-то вот рэкетеры. 6 стих: «Весьма обнищал Израиль от мадианитян». И что они делают? Итак, первый пункт: делают злое. Обнищали, настрадались. Пункт 3: возопили. 4-й момент очень важен. Когда они начинают взывать к Богу, что случается? 8 стих. Все, Бог посылает пророков к сынам Израилевым и говорит: «Я вывел вас из Египта, вывел из дома, избавил из руки египтян, прогнал тут всех». И Господь говорит: «Не чтите богов, вы меня не послушали». Он учит, почему так случилось. Вот по 10 стих вот такая картина. С 11-го другая картина. Что там? Этот ангел пришел, вы знаете, как человек, сел под дубом и наблюдает за Гедеоном. Что делает Гедеон? Пшеницу. Это он прячется от манитян. Почему? Чтобы никто не видел. Заберут, отнимут. Прятаться надо, чтобы покушать еще, вы понимаете, чтобы на еду что-то смолотить. Явился ангел Господень и говорит: «Господь с тобою, муж сильный». Вот интересно, сильный ли он? Ответ: «Господин мой, если Господь с нами, а чё постигло нас все это? А где все чудеса его, о которых рассказывали нам отцы наши, говоря: из Египта вывел нас Господь, ныне оставил нас Господь и предал нас в руки мадианитян?» Что за человек Гедеон? Историю знает, Писание знает, но где этот Бог? Он и Бога знает, но у него вопрос: а где? Если Господь с нами, а что это у нас такое? Эти приходят, нас грабят, все забирают, мы тут нищенство, я прячусь, чтобы покушать, помолоть, и рассказывайте нам Бог. Хороший вопрос. Но это о чем говорит? Мы тут ни при чем, это Бог. Посмотрите, какую они вину ставят ему. «Ныне оставил нас Господь». Бог оставил, Бог предал нас в руки мадианитян. В общем, он виноват. Но ни слова, что мы идолопоклонники, мы вот этим всем занимались, и вот мы заслужили. Ни слова. Где этот Бог? Вообще к нам вопрос, у нас бывает такое? Мы же часто тоже задаем этот вопрос. А почему Бог так, сяк? Так что узнаем себя в Гедеоне. Господь, возрев на него, сказал: «Иди с этой силою». Ну какая сила, если он от мадианитян прячется? Страх! неуверенность. Иди с этой силой, и что делай? Спасай от мадинтян. Вот ты сказал проблема мадинтян, вот иди и спасай. Где видишь проблему, дорогая душа, иди ее разрешай. Гедеон сказал ему: Господи, а как спасу Израиля? Мое племя в колене, самое бедное. А я вообще самый младший. Что за человек Гедеон, скажите, пожалуйста. Да, я не тот. Мадинтян надо победить, но не я, потому что колено. Что за колено Манасина? Самый маленький. А я? Маленький вообще не ценился в семье, знаете. Маленький, старший считается, все старшему. 2/3 первенцу, все старший. А маленький, это так, на побегушках. И я самый маленький, кого ты избрал? Так, давайте про себя. Мы бывает как Гедеон? И кто я, и что я могу? Да что моя молитва значит? А что моя вера? Что я могу? Пойду там вот мир наводить. Да, пожалуй, что, получится, что ли? Есть такое сомнение? Каждый знает эту ситуацию, когда мы начинаем уничижительством заниматься. Это не смирение. А что это? Мне кажется, он какой-то абсолютный трус. Он боязливый был страшно. Потому что надо же идти воевать, уже ему сказали. И он тут сомневается, что какой я сильный. А фактически, действительно, там самый маленький, там это. Всегда же найдется, что во мне не то. Я женщина, я больная, я старая, я еще какая-то такая. А я такой, а я сильный. Это же все тоже вот это Гедеон. Вот. Хотим, чтобы как-то другими руками я в стороне, и мне так легче. Смотрите, что говорит Господь. Я буду с тобой. Ты породишь мадинтян как одного человека. Какой ответ? Слушай, ты мне все не рассказываете мне вот истории. Там папа, там мама, я маленький, там еще что-то. Я с тобой иду. Что ты мне это все рассказываешь? Это очень важно. Я с тобой. Поэтому старый, я с тобой. Больной, не надо мне твои детали, я с тобой. Не могу, не способный. А я для чего? Моисей, я не речистый. Каждый найдет причину. В Арак я тоже не пойду. Родные мои, посмотрим на себя и скажем: Господь со мной. Вот свое переживание, свою какую-то вот неуверенность, свою проблему. Гедеон сказал ему: если я обрел благодать пред очами твоими, сделай мне знамение. Это что за человек Гедеон? Мало того, что и сомнение, где Бог, и сомнение, кто я. Теперь уже, слушай, надо знак. Теперь сомнение, кто ты вообще? Так если б только один раз, мы увидим потом, он давай шерсть расстелю, пусть будет мокрая, пусть будет сухая. Ну что это был за человек? Сомневающийся, боязливый и очень боязливый. Он трясся все время. Вот такое бывает маленькое животное, оно такое все время трясется от страха. Вот такой был Гедеон. Вы знаете, он все-таки, я думаю, был Божьим человеком, но Божьи люди и такие мы бываем. Боимся. Почему, думаю, Божьим человеком? Он поверил, что тот, кто с ним говорит, это от Бога. Он говорит: если я обрел благодать, сделай знамение, не уходи отсюда, доколе я не приду к тебе и не принесу дар моего, и не предложу тебе. И он сказал: я останусь до возвращения твоего. Казалось бы, а что тут человек любой скажет: ой, кушать мне сейчас принесут, подарок. Да, конечно, подожду. Нет, он понял, это кто-то другой с ним говорит. С ним еще никто так не говорил. Я такой сомневающийся, боязливый и все, и маленький, и ты мне что говоришь, как я победю этих всех манитян? Как это возможно? Никогда такого не слышал. А, наверное, сердце горело его любовью к родине-то. Потому что его отец, мы дальше увидим, тоже с этими валами дружил. Он вырос, этот сам Гедеон-то, вот в таком. А Бога-то любил и внутри чувствовал, наверное, это неправильно. И он обрадовался, мне так кажется, что он почувствовал, не мог не почувствовать, что с ним ангел говорит. Даже если в обличии человека. Гедеон пошел, приготовил козленка, опресноков, из ефы муки, мясо положил в корзину, похлебку влил в горшок, принес к нему под дуб и предложил. И сказал ему ангел Божий: возьми мясо, опресноки, положи на сей камень, выли похлебку. Он так и сделал. Ангел Господень простер конец жезла, который был в руке его, прикоснулся к мясу и опреснокам, и вышел огонь из камня, и поел мясо и опресноки. И ангел Господень скрылся от глаз его. И увидел Гедеон, что это ангел Господень. И сказал Гедеон: увы мне, владыка Господи, потому что я видел ангела Господня лицом к лицу. Что такое увы? Я сейчас умру, потому что невозможно видеть Бога и остаться живым. Это было в сознании еврея. И вдруг, оказывается, это был ангел. Слушайте, теперь Господь сказал ему. Ангел-то скрылся. Теперь он слышит голос. Мир тебе, не бойся. Понятно, что было в душе Гедеона? Страх и боязнь. Не бойся! Что? Не умрешь. боялся смерти, да. Получается, как-то он всего боится. Мадианитян, врагов боится. Дальше мы своих увидим, боится из своего племени. Здесь он Бога боится. «Бедный я человек», — говорит Павел. «В вечном каком-то мы живем, вот, или ожидании страха, или в страхе». Господь говорит: «Мир тебе, не бойся, не умрешь». И устроил там Гедеон жертвенник Господу и назвал его Иегова Шалом. Вот впервые встречается имя Шалом. В 23 стихе сказано: «Мир тебе». И поэтому в честь этого обращения — «Бог мира». «В ту ночь сказал ему Господь: возьми тельца из стада отца твоего, тельца семилетнего, разрушь жертвенник Ваала, который у отца твоего». Видите, чем папа занимался? У папы жертвенник. «Сруби священное дерево, которое при нем, поставь жертвенник Господу Богу твоему на вершине скалы сей, в порядке, и возьми второго тельца, принеси во всесожжение на дровах дерево, которое срубишь». Гедеон взял 10 человек из рабов своих и сделал, как говорил ему Господь. Но как сделать это днем он? Боялся! Кого он боялся? Домашних отца своего, жителей города. То сделал когда? Ночью. Бедный наш Гедеон, какая бывает иногда жизнь. Одни страхи. И все какие-то страхи оправданные, как бы, правда? Поутру встали жители города. Жертвенник Ваалов разрушен. Имейте в виду, Ваал в переводе «господин». Они поклонялись богам Ваал, господин, Астарта – это божество плодородия, и все развратные боги, между прочим. Ашер – это была тоже бог, мама Ваала. Это боги были Хананеев, Амареев, Хитеев, вот семь народов, которым бог послал израильский народ, чтобы они им донесли веру в единого бога. А они взяли и стали вот поклоняться этим Ваалам. А с чего начал Господь? Вот начинаешь чистить страну, с чего начнешь? Собственного дома. Потому что написано: он взял рабов своих, сделал, как Господь сказал, но сделать это днем он боялся кого? Домашних отца. Он начал со своего дома. И жителей города, да. Теперь какая истина? Конечно, надо начинать с себя, надо начинать со своего дома. Всех можно спасать, а тут дома кто его знает чего. Или очищение. Начинаем с себя. Почему Христос говорит: там вот сучок увидел, а бревно у себя не видишь. Дело в том, что в домах полно было оккультизма. Потому что вспомните Иакова, который бежал с Рахилью, и она украла башков своего отца Лавана. В домах держали. Поэтому и в городе, и в стране, и в народе, и в каждом доме все было в этих вот языческих оккультных башках. Говорили друг другу, а кто сделал? Искали, расспрашивали, сказали: Гедеон, сын Иосиф, вот сделал это. Сказали жители города Иосу: выведи сына твоего, он должен умереть. За то, что разрушил жертвенник Ваала, срубил дерево, которое было при нем. Иос сказал всем приступившим к нему: вам ли вступаться за Ваала? Да вам ли защищать его? Кто вступится за него, тот будет предан смерти в это же утро. Если он бог, пусть сам вступится за себя, потому что он разрушил его жертвенник. Что скажете про отца? К отцу пришли, отец решает, потому что этот самый маленький. Он поддержал сына, видите? Чтобы это не было не от Бога, да. И, конечно, как отец, он знал своего сына, что он и боязливый, и такой, и вдруг он такой поступок, что это не свойственно ему. Он понял, что здесь какая-то рука Божья, да? Мы таким образом видим, что этот отец пробудился от идолопоклонства. Вот как сын может повлиять на отца и изменить его мировоззрение. «Стал звать с того дня Иероваалом, потому что сказал, пусть Ваал сам судится с ним за то, что он разрушил жертвенник его. Между тем, все мадиантяне, амаликитяне, жители Востока собрались вместе, перешли реку, стали станом в долине Изреельской. И дух Господень объял Гедеона. Он вострубил трубою, созвано было племя Авизиерова идти за ним, послал послов по всему колену». Посмотрите, какой он оказался замечательный человек. Какой он организатор. Как у него все пошло. Дух Господень, он трубит трубою, он созывает все племя, он посылает послов колену Манасину: идемте с нами. Послал послов Касиру, Завулону, Нефалиму. Эти тоже пришли. И что говорит Гедеон Богу? Если ты спасешь рукой моей, как говорил ты, ну вот я расстелю здесь на гумне стриженную шерсть. Если роса будет на шерсти, а на всей земле сухо, я буду знать, что спасешь рукой моей Израиля, как говорил ты. Так и сделалось. На другой день, встав рано утром, он стал выжимать шерсть. Выжил из шерсти росы целую чашу воды. сказал Гедеон Богу, не прогневайся на меня. Если еще раз скажу, еще только вот однажды сделаю испытание над шерстью, а пусть будет сухо на одной только шерсти, а на всей земле будет роса. Бог так и сделал в ту ночь, только на шерсти было сухо, а на всей земле была роса. Какая вещь все-таки и страх, и сомнение, какое оно живучее, какое оно глубокое, как оно выползает, кто его знает откуда, да? И дает о себе знать. Итак, мы видим, что он хочет знать волю Божью почему-то через чудеса. Он чуть ли не требует их, получается. Вот я расстелю, вот ты так сделай, так, даже заказ у него тут. То есть мы видим, что он все-таки не доверяет Богу. Но Бог, тем не менее, снисходит к слабости Гедеона. Тем не менее, Бог пришел к такому интересному человеку и дает ему шанс, и дает ему возможность, и говорит, что ты муж сильный. И мы в следующей главе увидим, сколько страхов натерпелся этот Гедеон. Огромное войско пришлось до 300 человек оставить, из 32 тысяч. И с 300 человеками я пойду побеждать? Опять просит знак. Ну дай мне знак, чтобы я как-то точно знал, что эти 300-то победят. Такой интересный был человек, но он действительно был человеком сильным, потому что мы потом увидим в 8 главе, когда он пойдет за этими царями и достанет их все-таки, и возьмет их, и какой он мужественный будет, как он будет отвечать этим ефремлянам, ты всех позвал на войну, нас не позвал, ну конечно, когда победа, все в добычу делить, появились ефремляне, как он им отвечает. Он оказался очень талантливый, способный. И мы иногда тоже своих способностей не знаем. Ищем только слабости. А сила-то наша в Боге, говорит Павел. И когда я немощен, тогда я силен. Может быть, нашу немощь-то и взять и обратить в эту силу. Поэтому мы здесь, конечно, видим, Гедеон борется и с собственными страхами. И у него страх есть перед домом, перед отцом. И страх с этими мадианитянами. В общем, постоянное освобождение от страха. Другая сторона. Да, жизнь верующего человека. Итак, давайте дадим тему этой главе «Нашествие мадианитян и призвание Гедеона и подготовка к служению». Вот об этом 6 глава. Как народ делал одно и то же, мадианитяне как саранча пришли и все стали уничтожать, и как Бог избирает неуверенного, сомневающегося, боязливого человека, но делает его таким удивительным. Гедеон вошел, вы знаете, в героя веры, Евреям 11 глава. Вот и на себя так посмотрим, и друг на друга, что если Господь в нас – то я ничего не боюсь. Я не боюсь ни начала, ни силы, ни глубина, ни высота, ни жизнь, ни смерть. Ничто не может разлучить нас от любви Божией во Христе Иисусе, Господе нашим. Поэтому чего я боюсь? Кого я боюсь? Почему я это боюсь? И принимаю ли я сердцем прямо здесь, сейчас, эти слова Божьего ангела? Господь с тобой. Ты муж сильный. Ты сестра сильная, ты брат сильный. Иди с этой силой, живи этой силой, используй эту силу. Ты начни, Бог поможет. Он сидел на себе и думал, какой он бессильный. А начал, оказалось, победу принес. И какую? Пусть Господь благословит нас, чтобы мы тоже смотрели на Господа, как того, который источник всякой силы. И ее много. И рука его не сократилась, чтобы спасать и чтобы давать нам. Аминь.